Сегодня мы будем вместе с вами изучать 12-й псалом. Итак, давайте мы прочитаем этот псалом, положим основание и будем размышлять над этими истинами. Псалом 12. Начальнику хора псалом Давида. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мной? Призри, услышь меня, Господи, Боже мой. Просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу о благодетельствовавшему меня». В следовании за Богом мы проходим с вами разные долины. Бывают очень добрые и радостные времена, ощущается, что как-то вот Бог по-особому близок. Молитва получает ответ, кажется, еще не долетев до неба. Слово Божие ясно и глубоко утешает и радует душу. Ясное небо, на котором очень ярко сияет солнце. Но бывает, что это небо затягивает тучами. И порой не просто тучками, а густым, плотным слоем туч. Ты знаешь, что Бог есть, но Он кажется далеким. Ты не ощущаешь близости с Ним. Ты молишься, но твоя молитва какая-то сухая. Ты молишься, но такое ощущение, что молитва не поднимается выше потолка той комнаты, в которой ты ее произносишь. Чтение слова не задевает душу. И в твоей душе, вот есть хорошее слово, ты не чувствуешь дерзновения. Ты не чувствуешь дерзновения к Богу. Я недавно пережил такой период своей жизни. Несколько тяжелых недель. До этого было очень все хорошо, и Бог благословил. Было несколько духовных, ярких и очень благословенных и плодотворных недель. А потом небо затянулось, и в моей душе пошел дождь. В своих душевных терзаниях я набрел на этот 12-й псалом и вот увидел эту очень интересную фразу. Посмотрите со мной второй стих. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец?» И вот следующая фраза. «Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня?» И я понял, что вот эта вот фраза «Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня?» она очень хорошо описывала состояние моей души. И мне даже стало немного легче, когда я прочитал эту фразу, потому что я понял, что, оказывается, я не один такой. До меня, Божьи люди, да, мы читаем в Священном Писании, много мест, много Божьих людей переживали очень похожие чувства. Чарльз Спержен в своем толковании на этот 12-й псалом делает очень интересное замечание в начале своего комментария. Он пишет, посмотрите. «Заглядывая в псалмы Давида, вы обязательно увидите в них себя. Трудно представить себе такую переделку, в которой бы не побывал Давид. В низине зла я прихожу к выводу, что Давид был в еще худшем положении, а с вершины горы вижу Давида на еще более высоком пике». 100%, так оно и есть. Интересно, если вы внимательно наблюдаете за жизнью Давида, как и прочих писателей псалмов, Вы заметите, что авторы этих псалмов неоднократно переживали очень похожие времена. Вот смотрите, несколько текстов. Псалом 29:8. «По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился». Смотрите, 87-й Псалом, 14-15 стих. «Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отвергаешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня?» Если вы будете читать книгу Иова, вы очень много раз заметите подобные выражения и подобные терзания души этого праведника. Смотрите, Иов 13:24. «Для чего скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе?» В своих ощущениях, смотрите, он переживает подобное. Ему кажется, что он не видит Божьего лица. Ему кажется, что Бог отвернулся. И более того, смотрите, он идет еще дальше. В своих переживаниях ему кажется, что Бог действует как его враг. И он очень смущен. Что вообще означает эта фраза? «Бог сокрыл свое лицо». Мы не можем воспринимать эту фразу буквально, потому что мы знаем, что у Бога нет физического, у Бога нет материального лица, потому что Он Дух. Эта фраза – это некое образное выражение, означающее, что человек не чувствует близости с Богом. В их отношениях случился некий разлад, что-то не так. Смотрите, Псалом 103:27. «Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу и их в свое время. Даешь им, принимают, отверзаешь руку твою, насыщаются благами». И смотрите дальше. «Скроешь лицо твое, метутся». Они не получили просимого от Бога. И смотрите, они находятся в смущении, они метутся. Какими бы духовно сильными мы себя ни считали, но когда Бог скрывает свое сияющее лицо от нас, мы теряемся. Мы приходим в смущение. Есть и тексты, которые говорят об этом немного с другой стороны. К примеру, смотрите, знаменитое благословение, числа 6 глава, с 23 стиха. «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь, обратите внимание, светлым лицом твоим, своим и помилует тебя, да обратит Господь, опять смотрите, лицо свое на тебя и даст тебе мир». Этот текст показывает как бы нам обратное. Когда Бог смотрит на нас светлым своим лицом, тогда мы ощущаем мир, тогда мы ощущаем целостность в душе. Но порою мы не переживаем это в своей жизни. Думаю, многие из вас переживали подобное состояние. А возможно, кто-то из вас сегодня, придя в церковь, возможно, вы сейчас, прямо сейчас, в этой очень тяжелой долине жизни, когда кажется, что Бог сокрыл от вас свое лицо. Почему это с нами происходит? Как все это объяснить? Что является причиной происходящего с нами в такой ситуации? Это потому, что мы согрешили и живем во грехе? Или это не из-за нашего состояния, а просто потому, что Бог решил чему-то нас научить? Или это мне просто кажется? просто мои чувства сбились и неадекватно истолковывают реальность. А если это может быть одно и второе, то как понять, что со мной? Какая причина именно со мной, происходящего со мной в жизни? Это все очень глубокие, достаточно сокровенные вопросы, но для многих душ, я верю, что очень важно найти на них ответы. Итак, давайте мы сегодня попробуем во всем этом разобраться. Размышляя о Боге, скрывающем свое лицо, мы ответим сегодня на два вопроса. Мы посмотрим, почему Бог скрывает лицо, и мы посмотрим, что делать, когда Бог сокрыл свое лицо от меня. Итак, давайте начнем сегодня с первого вопроса. Почему Бог скрывает свое лицо? Смотрите, 12 Псалом, 2 и 3 стих. «Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною?» Смотрите, это очень и очень эмоциональные слова, записанные Давидом. Мы не знаем точно, в каких конкретных обстоятельствах своей жизни эти слова написал Давид, потому что этот псалом явно нам не указывает на это. Возможно, когда он убегал от Саула. Саул творил зло снова и снова, и Давид ничего не мог с этим поделать. Он молится о Божьем избавлении снова и снова, а ответа нет. Смотрите, Давид 4 раза здесь говорит о своем страстном желании получить избавление от сердечной скорби. Смотрите, «доколе будешь забывать меня вконец? Доколе будешь скрывать лицо твое? Доколе мне слагать советы в душе моей скорбь, в сердце моем день и ночь? Доколе?» Он эмоционально 4 раза повторяет этот вопрос. В глубине душевной агонии Давиду казалось, что Богу нет до него дела. Ощущалось так, как будто бы Бог просто позабыл о нем. Давида ничего не радует. Его душа терзается. Он копается в своих неутешительных мыслях внутри. Он пытается давать советы своей душе, но он не может найти ответа. Он не может найти выхода отсюда. Почему порой подобное происходит, казалось бы, с Божьими людьми? Смотрите, опять же, это испытывает Давид, человек по сердцу Божьему, богодухновенный автор многих псалмов, которого удивительным образом Бог использовал для передачи Божьего слова. Тот царь, человек, который был помазан Богом, и в своей жизни он переживает подобное. Кстати, очень интересно, что этот псалом, смотрите, в заглавии был написан начальнику хора. Следовательно, он должен был исполняться во время общих богослужений. То есть Давид в этом псалме делится с нами своими сокровенными мыслями, своим сокровенным опытом, потому что он хочет, чтобы мы из этого опыта вынесли какие-то очень важные уроки для своей жизни. Данный псалом говорит лишь о факте того, что Бог сокрыл свое лицо от Давида, но мы не видим причины, здесь не объясняется, почему это произошло в данной ситуации. Но глядя на похожие параллельные тексты, мы можем увидеть, что это может происходить по нескольким причинам. И на 3 из них я хочу обратить ваше внимание. Первая причина, почему Бог скрывает свое лицо от человека, во-первых, чтобы показать нам наш грех. Когда мы смотрим в Писание, то природа отношений Бога с Его народом описывается разными примерами. К примеру, лоза и ветви. Или пастыри и овцы. Или глава и тело. Отец и дети. Но есть еще один очень интересный пример. Это муж и жена. Муж и жена. И есть несколько текстов, говорящих об этом. Смотрите, Исаия, 54 глава, 5 стих. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя его». Или вот апостол Павел во 2 Коринфянам, в 11 главе, с 1 стиха, похожий, говорит: «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как хитрый змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не прельстились, уклонившись от простоты во Христе». Интересно, Господь является женихом нашей души. Он является, образно говоря, нашим супругом. Так вот, дьявол хочет увлечь нас лжевлюбленностью, чтобы мы забыли о нашем истинном супруге и верности, которой он заслуживает. Павел здесь беспокоится, чтобы верующие не поддались искушению и не отдали свои сердца другим женихам, в кавычках. Порой, друзья, в своей жизни мы позволяем посторонним вещам затмевать Христа. Появляется что-то, что увлекает нас, что забирает наше сердце, что увлекает наше сердце. Мы порой льнем груди другого возлюбленного. Мы предаемся всем сердцем чему-то другому, работе и, возможно, другим людям, заботам, комфорту, успеху, образованию, деньгам, отдыху. И вот этот момент, когда наше сердце увлекается или захватывается чем-то другим, по сути, в этот момент происходит духовное прелюбодеяние. Мы прелюбодействуем с кем-то или с чем-то другим. И в этот момент Бог, как истинный жених или как истинный наш супруг, Он начинает ревновать нас. Божья ревность – это желание сохранить чистыми наши взаимоотношения любви. Вот смотрите, стремление оградить наш брак от вторжения – это нормально. Если муж делится со своей женой с кем-то, мы можем сомневаться в истинности его любви. Любой нормальный супруг, если вы видите, что ваша супруга или ваш супруг начинает с кем-то заигрывать на стороне, если он увлекается другим или другой, будучи в завете с вами, это естественно вызывает напряжение. Это естественно рушит отношения. Наверное, вы не один раз испытывали подобное своей семье. Когда супруг видит это, и ты чувствуешь, отношения натягиваются. Ты спрашиваешь: ну как, как дела, что случилось? Он говорит: да не, все хорошо. Но ты понимаешь, что не все хорошо. Ты понимаешь, что отношения натянуты. Так и Бог. Он не будет делиться своим народом ни с кем. Бог не будет делиться вашей душой ни с кем. Вспомните первую заповедь. Я не выводил ее здесь на экран. Первая заповедь в Исходе, в 20 главе, во 2-3 стихе написано: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов, кстати, пред лицем моим». «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Мы призваны жить пред лицом Бога. Мы призваны любить Его. Он должен быть больше всего, выше всего в нашей жизни. Богу не все равно, как ты живешь, друг мой. Чем увлечены твои мысли? Бог никогда не будет равнодушно относиться к тому, когда верующий человек изменяет ему с грехом. Бог ревнует о том, чтобы только Он был исключительным объектом твоего поклонения. Не получится одновременно поклоняться Богу и еще кому-то. Смотрите, Второзаконие 31:18. «И я сокрыл лицо мое от него, сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам». Обратите внимание, этот текст как четко показывает, Бог скрывает лицо свое. Почему? Потому что его народ обращается к иным богам. Или вот Михея 3:4. «И будут они взывать Господу, но Он не услышит их и сокроет лицо свое от них на то время, когда они злодействуют». То есть люди увлеклись чем-то другим, их сердце пошло в другую сторону, они занимаются чем-то ненужным. И видя это, мы видим здесь в этом тексте, Бог скрывает свое лицо от таких людей. Бог порой скрывает свое лицо, чтобы мы остановились с вами и поняли, что-то не так. В моих отношениях с Богом что-то не так. Я чем-то увлекся. Мой взгляд прикован к чему-то другому. Я восхищаюсь чем-то другим. Мои чувства, мой разум, моя воля тянут меня к чему-то другому. Вторая причина, почему Господь иногда скрывает свое лицо от нас, чтобы испытать нас. Такое происходит не всегда из-за наших грехов, хотя, наверное, чаще всего. Такое происходит не всегда из-за того, что мы согрешили в чем-то. Наверное, очень яркий пример этого является Иов. Праведник Иов. Вы помните Ветхий Завет, всю его историю. Господь послал все эти переживания его в жизни не потому, что он что-то сделал неправильно, и не потому, что он согрешил, и Бог хотел обличить его в каком-то конкретном грехе. Но Бог допустил это его в жизни для того, чтобы воспитать его, для того, чтобы научить его верить, для того, чтобы сделать его глубже, для того, чтобы он увидел Бога ярче, чтобы он познал Бога ярче. И порой Господь допускает подобные переживания в нашей жизни, чтобы нас испытать. Чтобы нас испытать. И, кстати, Бог испытывает нас не для того, чтобы что-то о нас узнать, чего он раньше не знал. Бог не находится в процессе познания. Он знал всегда обо всем, Он в совершенстве знает обо всем. Бог испытывает нас, друзья, не для того, чтобы что-то о нас узнать, но чтобы нам показать наше сердце. Чтобы мы сами могли увидеть самого себя. Алексей Алексеевич когда проповедовал, вы помните, была небольшая серия проповедей о Езекии из книги Исаии. И вот там замечательный текст однажды мы читали, я думаю, это очень яркий пример. Смотрите, 2 Паралипоменон, 32 глава, 27 стих. «И было у Езекии богатства и славы весьма много. И хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов, и щитов, и для всяких драгоценных сосудов и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стойда для всякого рогатого скота, и дворы для стад, и города построил себе, и стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же, Езекия, запер верхний проток воды Гиона и провел их вниз к западной стороне города Давидова. И действовал успешно Езекия во всяком деле своем. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле. Смотрите, какая интересная фраза. «Оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». Очень сильный текст. Очень сильный текст. Бог также испытывает, друзья, порой нас, и Он как бы в кавычках оставляет нас, чтобы в это состояние мы увидели самих себя, чтобы мы поняли вообще, кто мы, что происходит в наших сердцах. И очень часто, друзья, это происходит особенно в часы наибольшего успеха, в часы благополучия. Смотрите, мы прочитали про Иезекию, у него было всего, и золото, и серебро, и скот, и драгоценности, и настроил он всего, и успех, все у него было. И очень часто именно в этой ситуации мы начинаем думать, а я уже ничего, я уже и сам могу. Мы начинаем приписывать себе все эти заслуги, начинаем вешать себе медали и погони, грудь вперед, и мы идем уже и думаем, что я уже сам могу. Кстати, там не зря написано, Бог ему все это дал. И вот как только мы забываем, что это Бог нам все дал, что мы это имеем все исключительно милости Божией, происходят такие моменты в нашей жизни. Кстати, у Давида была очень похожая ситуация. Смотрите, 29-й Псалом, 7-8 стих, очень похоже. Смотрите, Давид говорит. «И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою». Остановимся здесь, смотрите. Он испытывает очень доброе время. Он говорит, в благоденствии моем не поколеблюсь вовек. Очевидно, это был тот период, когда Давид уже завоевал многие страны вокруг. Ему приносит дань. Он отстроил город. У него много всего. Его все боятся. Все ищут его лица. И вот он успокаивается, и он говорит, не поколеблюсь вовек. Ты, как мы читаем здесь, укрепил гору мою. Он отстроил Иерусалим, все его боятся. И ему кажется, вот сейчас я заживу. Смотрите дальше. Но ты сокрыл лицо твое. И я смутился. Знаете, у детей есть такой период, я называю его «я сам». Период «я сам», когда ты говоришь, что я сам знаю. Я помню такие периоды. Я в своем детстве очень много времени провел в сарае моего деда и отца. Мой дед был столяром очень высокого уровня, он многие вещи делал, и у него был полный, у нас был такой сарай, полный инструментов, и много деревяшек всяких было на чердаке. Я залазил на чердак, брал деревяшки, еще я там только не делал, и автоматы, и пистолеты, и машинки, и игрушки, и скобочники. Ну, вы знаете, как это у детей происходит. У меня до сих пор шрамы на пальцах остались с того периода. И ты пытался пилить, резать все, и я вот помню тоже такой период. Я сам. Дед придет или папа придет, говорит, смотри, вот так лучше, вот так вырезать нужно лучше. Знаете, у дерева есть своеобразная структура. И тебе нужно понимать структуру дерева, чтобы что-то выпилить, чтобы что-то сделать красиво. И когда ты против структуры идешь, оно сломается, ничего не получится. Но я многие вещи не понимал. Я возьму доску, папа говорит, сделай вот так. Я сам. А, ну ты сам? Ну давай. Я понял, уйдет там, и я там бедную эту доску чухаю, пилю ее туда-сюда. Пальцы уже побил, прибил, порезал, а ничего не получается. Нагибаешь голову, приходишь, пап, помоги. Он посмотрит, улыбнется, пошли. Смотри, вот здесь надо было с другой стороны подойти, сделай вот так. И ты сделал, и у тебя все получалось. Друзья, я смотрю на нашу жизнь, на наши отношения с Богом, очень похожие вещи с нами происходят. Как только мы вроде уже ничего, как только мы стали на ноги, как только я подумал, я сам уже могу. Это те времена, когда Бог скрывает от нас свое лицо. чтобы мы поняли, что мы представляем сами себя без Него, чтобы мы смирились и чтобы мы пали к Его ногам. Бог скрывает свое лицо, чтобы мы поняли, что мы без Него сами по себе ничего не представляем, чтобы мы пришли к Нему, как этот ребенок в смирении: «Папа, помоги! Папа, спаси!» И знаете, я замечаю по своей жизни, что Бог будет скрывать свое лицо от нас достаточно долго. Настолько долго, пока мы по-настоящему не сокрушимся и не смиримся. Если быть откровенными, мы с вами умеем притворяться в покаянии. Мы с вами умеем притворяться в молитве даже. Мы часто каемся не потому, что мы действительно глубоко это осознали, а потому, что мы убегаем от боли. И нам хочется вернуться побыстрее к комфортной жизни. И вот Бог придавил нас жизни, вот Бог сокрыл свое лицо, и мы сказали: «Господи, все, я понял, только верни меня к прежнему состоянию». И только вернулся к прежнему состоянию, мы опять грудь вперед, и все, я сам, гора моя, ты утвердил, я сам могу. Так вот, Господа так легко не обманешь, как мы порой можем обмануть людей. Бог знает истинное состояние нашего сердца, у Него есть цели. Если Бог чего-то хочет добиться, Он добьется, потому что у Него есть все силы и все методы для этого. Он будет, друг мой, держать тебя в этом состоянии до тех пор, пока ты, не притворяясь, но по-настоящему внутри сломаешься. Пока ты поймешь, что без Него ты ничего не можешь, что все, что есть в твоей жизни, это Его благодать, это исключительно Его милость, что мы без Него ничего не можем. Но как же туго нам это с вами доходит, не правда ведь? Как же тяжело нам понять эти порой уроки от Бога. Вот почему мы с вами иногда можем недели проживать в таком состоянии, когда Божья рука учит нас, указывает нам на что-то, а мы не хотим, а мы идем своим путем. Я на этой неделе снова прочитал историю про Ахана, весь Ветхого Завета. Она очень прекрасно иллюстрирует это. Вы помните, народ израильский входит в землю обетованную, они завоевывают Иерихон. Бог сказал все предать заклятию. И вот они завоевали Иерихон, и потом идут на маленькие горы рядом и проигрывают. Они спрашивают: почему, Господи? И Бог говорит: у тебя заклятое. Кто-то взял из заклятого. И потом помните всю эту историю. Ахан, когда они завоевывали Иерихон, он описано, что он вошел, очевидно, в какой-то дом. И мы читаем, что он увидел там прекрасную синарскую одежду. И она ему полюбилась. А там еще кусочек серебра лежал рядом, и еще кусочек золота рядом лежал. И он так с удовольствием все, оно и полюбилось ему. И он полюбил это больше, чем послушание Богу. Он взял эти вещи себе. А зачем? Народ проиграл. Нету Божьего благоволения. Господь говорит: заклятое у тебя. И вот так интересно там читаешь. Господь говорит: хорошо, заклятое, никто не признается. Давайте так, проводите все по коленам. Прошли все по коленам. Потом проводите все по племенам, указывается это племя. Потом проводите по семействам, указывается это семейство. А потом семейство уже по одному человеку проходит. И вот идет Ахан, и уже на него указывается. И мне так нравятся слова, он говорит: точно, я согрешил. Эй, друг, где ты был до этого? Где ты был до этого, когда было столько сказано, все право, но когда уже приперло и дальше некуда? Вот ты, он говорит: точно, я согрешил, взял одежду, кусочек золота, кусочек серебра. Так и в нашей жизни, друзья, происходит. Как же нам тяжело порой это признать. Мы мастера увидеть эту привязанность греховную в других людях, но не в самом себе. Вот почему Божья рука давит на нас в жизни часто. Мы просто никак не увидим это в самом себе. Но с Бога не обманешь. Он все равно достигнет своей цели. Он все равно покажет, Он все равно придет в ту точку, чтобы показать нам, потому что Он любит тебя, Он хочет, чтобы ты жил в свободе, Он хочет, чтобы ты любил Его и только Его, и больше ничего. Итак, мы посмотрели уже на две причины, почему Господь скрывает свое лицо. Мы говорили о том, чтобы показать нам наш грех, чтобы испытать нас. А перед тем, как мы перейдем к третьей, как понять, какая именно со мной? Первая или вторая? Это тоже очень непростой вопрос, и я не смогу каждому из вас дать ответ. Но я думаю, ваша совесть вам подскажет. Если вы молитесь Богу, ищете Его лица, и в вас живет Дух Святой вам покажет. Будьте внимательны к голосу Его, читая Священное Писание. Он покажет вам, что происходит в вашей жизни. И третья причина, почему Господь скрывает свое лицо, это немножко глубже, это еще на одну ступеньку глубже нужно зайти в переживание наших душ, чтобы научить полагаться не на чувства, а на истину. Это еще одна очень глубокая мысль. Смотрите, иногда нам кажется, что Бог сокрыл свое лицо не потому, что так есть на самом деле, а потому что наши чувства обманывают нас. Смотрите, вот здесь 12 Псалом, 2 стих, как начинается. Давид говорит, «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец?» Будешь забывать меня в конец. Неужели Бог может что-то забыть, скажите мне? Неужели Бог может не учесть какую-то деталь? А Он говорит эти вещи, будешь забывать меня в конец. Это очень по-человечески глупые слова, но, похоже, в этот момент, в этих переживаниях, он именно это и чувствует, об этом и говорит. Или вот этот текст из Иова 13:24. «Для чего скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе?» Считал ли когда-нибудь Бог Иова своим врагом? Конечно, нет. Он был его, Господь все это допустил в его жизни, чтобы многим урокам научить его. Но ему казалось в той ситуации, что Бог действует как его враг. Так вот, Бог, друзья мои, иногда допускает такие переживания в нашей жизни, чтобы воспитать нас, чтобы мы жили с вами не изменчивыми чувствами, а неизменными Божьими обетованиями. Я повторю, чтобы мы полагались не на наши изменчивые чувства, а на неизменные Божьи обетования, которых очень много в Священном Писании. Смотрите, Исаия 49:14. О Сионе говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда передо мною. Им тоже казалось, что Бог забыл их, но он говорит, забудет ли мать дитя свое? Нет, но даже если мать забудет, что окажется невероятным для нас, Господь говорит, я не забуду тебя. И, друзья, когда порой приходят подобные переживания в нашей жизни, нам нужно учиться уповать на неизменное Божье Слово, стоять на нем, а не на свои изменчивые человеческие чувства. Мы всегда с вами непостоянны. Есть хорошие времена, есть плохие времена, бывают времена стабильности, но будем откровенны, нашу душу часто лихорадит в одну сторону, в вторую сторону. Если основанием вашей опоры является ваша внутренность, ваша душа, вас будет штормить всю жизнь в одну сторону, в вторую сторону, в одну сторону, в другую сторону. Источник нашей стабильности должен быть вне нас. Источник нашей стабильности должен быть вне нас. Мы как-то здесь проводили разговор вот с Алексеем Алексеевичем, пасторский разговор, беседу. Я приводил этот пример. Мне очень нравится. У пилотов есть такое понятие, как пространственная дезориентация. Вы знаете, есть пилоты, вот, которые там делают всякие фигуры в небе на самолетах. И вот есть такое ощущение у пилотов, когда ты много раз, знаете, делаешь эти петли и перевороты, пилот в какой-то момент может потерять ощущение, где земля. И ему кажется, что земля вот не на по-другому. То есть его чувство его обманывает. И, кстати, очень многие пилоты именно из-за этого потерпели крушение и погибали. Потому что они вводили, они теряли ощущение земли, они вводили самолет в крутое пике, и он не выдержал в какой-то момент, и потом он падал и разбивался. Так вот, когда они попадают в пространственную дезориентацию, есть одно очень важное правило для пилотов. Смотри на приборы. Не слушай свои чувства, а смотри на приборы. Чувства тебя могут обманывать, но в самолете есть приборы, которые очень ясно показывают, где земля, где ты находишься. Не смотри на чувства, смотри на приборы. И тот, кто смотрит на приборы, он выводит самолет в нужное состояние, и он может лететь дальше, потому что в этот момент его чувства его обманывают. Порой то же самое в нашей жизни происходит. Смотрите, Давид говорит: «Зачем ты забыл меня в конец?» Его чувства его обманывают здесь. Но есть тексты Священного Писания, на которые нам нужно полагаться в этот момент. И когда ты доверяешь им больше, чем своим чувствам, это стабилизирует твою жизнь. И выводит тебя в нужное положение, чтобы ты мог продолжить дальше свой полет жизни. Источник нашей стабильности должен быть вне нас. Вне нас. Тогда наша жизнь будет стабильной. Друзья мои, послушайте. Бог не оставит нас в конец, как говорит здесь Давид. Знаете почему? Знаете почему? Потому что он сокрыл лицо свое от Иисуса Христа, Сына Своего. Чтобы мы были прощены и приняты навеки в Нем. Поэтому Он не отвернется от нас. Бог сокрыл свое лицо. Самое страшное, что могло произойти, оно произошло там, на Голгофском кресте. Бог сокрыл свое лицо от Сына. Мы читаем Матфея 27:46. «А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: „Эли, эли, лама сабахтани“», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» В тот момент на Божьего Сына, там, на кресте, легли все наши беззакония. Наша вина была на нем. И сам Бог Отец отвернулся от него, он сокрыл свое лицо от него, и он понес наказание за наши грехи там, на кресте. И мы сегодня помилованы в Сыне, в Иисусе Христе. Он не отвернется от нас в конец. Он не бросит нас, потому что мы в Сыне Его, Иисусе Христе, помилованы. Послушайте, вот фраза. Если Господь сокрыл свое лицо, это отнюдь не значит, что Его сердце забыло тебя. Да, Он иногда скрывает свое лицо от нас, но это не значит, что Его сердце забыло тебя. Он не забудет тебя, Он не бросит тебя, потому что Он в Сыне Своем навеки тебя принял. Небесный завет, завет с нашей душой, он написан не на песке, он навеки высечен на камне. Этот завет в Его крови. Поэтому у нас есть надежное основание, на которое мы полагаемся. Но он просто жаждет чистоты отношений с тобой, твоей зрелости. И он не забудет тебя в конец, как говорит здесь Давид. Уже много времени прошло, нужно идти и дальше. Итак, это первый момент, на который мы обратили внимание, почему Господь скрывает свое лицо. И мы сказали, есть три причины, либо из-за греха, либо Он учит нас, Он испытывает нас, либо Он хочет научить нас полагаться не на изменчивые чувства, а на неизменные Божьи обетования. Идем далее. Второй вопрос, на который мы сегодня с вами ответим. Что делать, когда Бог сокрыл свое лицо? Вот если ты находишься сейчас посреди такого состояния, и тебе кажется, что тучи затянули небо, что делать? Говоря об этом, я хочу также обратить ваше внимание на три мысли. Псалом 12 говорит об этом больше. Во-первых, изливайте свою душу в молитве. Изливайте свою душу в молитве. Смотрите на 4 стих нашего 12 псалма. «Призри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным». Смотрите, в отчаянии Давид взывает к Богу. Отчаявшаяся душа нередко прячет проблемы в глубине своего сердца, вместо того, чтобы принести их к Богу. И это часто приводит к саморазрушению и депрессии. Вот когда вас постигло такое состояние, послушайте, я как-то говорил, это очень важная фраза. Превратите свой внутренний монолог в диалог с Богом. Монолог нужно превратить в диалог с Богом. Когда небо закутывает тучами, мы иногда начинаем в своей душе рыться и начинаем думать, почему, что. Давид говорит, слагать разные советы в душе своей, мы не можем найти ответ. Мы сами себе многие вещи говорим. И если ты будешь говорить с собой, и если ты будешь лишь переживать это в своей душе, это заведет тебя в депрессию, и тебе жизнь покажется очень серой и безнадежной. Послушайте, превратите монолог в диалог с Богом. А расскажите об этом Господу. Смотрите, дни, когда мы не видим свет Божьего лица, должны быть днями молитвы. Дни, когда мы не видим свет Божьего лица, должны быть днями молитвы. В такие моменты нам не просто молиться, я понимаю, не просто молиться, потому что тебе тяжело в душе, и ты находишься в таком состоянии, когда, в общем, ты сам себе не нравишься. Как-то я читал Пол Миллера, у него есть хорошая книга «Жизнь в молитве», и он говорил, что приходить к Иисусу в молитве такими, какие мы есть, непросто, потому что такие, какие мы есть, в том, какие мы есть, нет ничего хорошего. И это правда. Иногда в таком состоянии нам тяжело идти к Богу, потому что в таком состоянии нет ничего хорошего. Мы сами себе не нравимся. И знаете, одна из проблем в том, что нам хочется приходить к Богу всегда правильными. Вот я прихожу к Богу, я правильный, у меня все хорошо. И нам кажется, что в эти моменты Бог нас слышит. Кстати, из-за этого мы очень часто играем в молитве. Мы пытаемся выглядеть сильными, мы пытаемся в молитве выдавать из себя того, кем мы не есть на самом деле. И вот пока мы не достигнем этого состояния вымышленного, мы не идем к Богу. Друзья, это неправильно. Идите к Богу такими, какие вы есть. Не бойтесь быть слабыми перед Богом. Не играйте в сильного в молитве. Идите к Богу, такие, как и есть. Несите Ему свои вопросы. Отдавайте Ему свои страхи. Смотрите, Давид здесь говорит, казалось бы, Господи, доколе Ты будешь забывать меня в конец, будешь скрывать лицо свое от меня, кажется, такие по-человечески даже глупые мысли. Но он отдает их Богу. Он входит в этот диалог, он рассказывает все страхи своей души. И он говорит здесь, просвети меня, услышь, Господи Божий, просвети очи мои. Расскажите Богу о ваших страхах. Расскажите Богу, что вы переживаете, и попросите Его: «Господь, просвети мою тьму». Второе, на что хочу обратить ваше внимание, что делать, когда Бог сокрыл свое лицо? Проверяйте себя и исповедуйтесь. Проверяйте себя и исповедуйтесь. Все же в большинстве случаев Бог скрывает лицо свое именно из-за того, что нам полюбился какой-то грех. Есть что-то, что увлекло наше сердце, разум и чувства больше, чем Бог. И, кстати, это не обязательно какой-то явный грех. Это может быть даже чем-то хорошим. Грех может замаскироваться в что-то такое, что не выглядит явно греховным. Нам грех проще обнаружить в другом человеке, чем в себе, как мы говорили. Вот увидеть грех и умертвить грех в своей жизни очень непросто. Он выкручивается, извивается, оправдывается. Грех трудно загнать в угол, иногда кажется, что у него тысячу жизней. Ты думаешь, что ты уже победил его, но он выкручивается и снова начинает проявляться в твоей жизни. Это непросто. Но нам нужно его заметить и исповедать пред Богом. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Интересно, Бог очистит нас, мы поговорим сейчас об этом, но вначале, если исповедуем грех, то есть мы должны увидеть: «Господи, что мне полюбилось?» Нам нужно увидеть нашу синарскую одежду, которая нам полюбилась, и назвать ее своим именем. Но если ты делаешь, мы видим здесь Божье обетование, что Бог, будучи верен и праведен, простит тебя. Смотрите, Его верность и праведность, Его справедливость – гарантия того, что Бог простит тебя. Почему? Казалось бы, справедливость Бога – это гарантия того, что Он каждому воздаст по заслугам. Если бы не жертвенная смерть Христа, нам следовало бы страшиться этой мысли, потому что по справедливости мы должны были быть осуждены Богом за грехи. Но тот факт, что за наш грех заплатил Иисус Христос, означает, что Бог не станет требовать платы за грех второй раз. Он не потребует двойной оплаты наших грехов. Если Христос заплатил, Бог не будет требовать от нас, а Он заплатил. Он, будучи верен и праведен, и когда ты признаешь свой грех и идешь к Нему, полагаясь на Его верность, на Его справедливость, полагаясь на крест Иисуса Христа, тогда у тебя есть надежда. Ты идешь, Бог прощает, Бог поднимает тебя. Кстати, в этом состоянии, когда тучи в нашей жизни, нам очень важно смотреть на крест Иисуса Христа. Смотрите, оставайтесь у креста, пока Бог оперирует вашу душу. В другом месте нам будет очень тяжело. Оставайтесь у креста, смотрите на Него, пока Бог оперирует вашу душу. Это поможет вам пройти этот период с надеждой. Смиритесь пред Господом. Исаия 57:15. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными, смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Когда сердце сокрушается пред Богом и признает, Господь возносит такого человека, Господь поддерживает, Господь поднимает его. Если ты покаяешься, Он снова обратит свет своего лица к тебе. Благодаря жертве Сына Иисуса Христа. И последнее, мне осталось 5 минут. Третье. Уповайте на милость Божию. Смотрите, как заканчивает Давид свой псалом в 6 стихе. «Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем, воспою Господу, облагодетельствующему меня. Бог не отвернется от тебя, когда ты придешь к Нему, потому что Он отвернулся от своего Сына. Даже скрывая свое лицо, Он не отнимает от нас своей любви. Он все равно нас любит благодаря Сыну Иисусу Христу. Нам просто не всегда, мы не всегда это ясно понимаем в своей жизни. Смотрите, Евреям 12:6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает». Очень интересный текст. Мы часто смотрим на слово «наказывает», и нам кажется, оно, он же не любит. Но смотрите, он кого любит, того наказывает. Мы смотрим на слово «бьет», но мы не смотрим на слово «принимает». Он принимает тебя. Дальше в 11 стихе. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени». Если Господь делает это сейчас с тобой в твоей жизни, ты можешь точно знать, Он делает это, потому что Он тебя сильно любит. Он делает это, потому что Ему не все равно, как ты живешь. Он делает это, потому что Бог знает, что грех не принесет тебе радости. Он разрушит твою жизнь. Бог хочет сделать нас по-настоящему счастливыми и радостными, а это можно обрести только у Него. Бог возвращает нас к себе, полнота радости пред лицом Его. Он возвращает нас к себе, чтобы мы увидели настоящую радость, пережили настоящую радость. Он допускает все эти вещи из милости и любви к тебе, чтобы оживить твою душу. Он не бросит тебя. Он чистит свои сосуды, потому что Он хочет, чтобы Его сосуды были годны на всякое доброе дело. Он любит тебя, и Он хочет употребить тебя для дела Своего. И для этого Он очищает тебя. То состояние, где ты сейчас находишься, оно не вечно. Бог не позабыл тебя, Он не бросит тебя. Смотрите, замечательный текст. Исаии 40:29. «Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Да, в нашей жизни есть периоды, когда мы, как те орлы, где-то там в низине, и кажется, что мы не полетим. Полетим, друзья! Потому что мы в Его надежных, любящих руках, который настолько сильно любит нас, что он не мирится с нашими грехами. Он хочет, чтобы мы были по-настоящему счастливыми и радостными. Один молодой человек, познав Господа как своего Спасителя, исполнился великой радости. Он горел служением, горел любовью Господу и желанием служить для Него. Но неожиданно в его жизни наступили перемены. Он вдруг перестал так явно ощущать близость Спасителя. Он долго мучился, терзался различными сомнениями и, наконец, пришел к полному унынию. И тогда, в полном унынии, он пришел к своему пастору и рассказал ему о состоянии своей души. И пастор ему сказал: «Представь, что ты едешь в яркий солнечный день по железной дороге. Солнечные лучи светят в окна, и в твоем вагоне очень приятно и светло. Но вот поезд въезжает в тоннель. Солнечные лучи исчезают, вагон погружается во мрак, но ты же знаешь, что солнце не исчезло совсем. И тьма наступила, потому что поезд проезжает через тоннель. Когда тоннель закончится, ты снова увидишь солнце. Пастор продолжил. Подобное произошло и в твоей жизни. Бог не оставил тебя. Он лишь на какое-то время лишил тебя ясного сознания своего присутствия. Этим Он хочет испытать тебя и очистить. Молись, уповай и верь. Солнце вновь засветит твоей жизни, и Господь снова откроет тебе свой лик. Очень точное сравнение. Итак, мы сегодня говорили с вами о том, что Господь иногда скрывает свое лицо от нас. Возможно, кто-то из вас сегодня пришел, и вы в таком периоде вашей жизни. Мы сказали, что это происходит из-за наших грехов, чтобы нас испытать и чтобы нас научить. Бегите к Богу сегодня. Проверяйте свою жизнь и уповайте на Его милость. Бог никогда вас не оставит, потому что милость Господня превыше наших грехов. Аминь. Давайте встанем на колени и помолимся Господу. Господи, Отец Небесный, мы идем к Тебе. Идем к Тебе такими, какие мы есть. Благодарим Тебя, что Ты наш Отец, и что Ты нас сильно любишь. Настолько сильно любишь, что не даешь нас нам самим, но очищаешь нас и возвращаешь нас снова к Тебе, к Богу, пред лицом которого полнота радости. Слава Тебе, Господи, за это. Я благодарю Тебя за разные периоды в жизни, за периоды, когда сияет солнце, и за эти периоды, когда тучи затянули небосвод. Все нам это нужно. Ты благ во всем. И я благодарю Тебя за это, Господь. Научи нас вот через этот псалом, научи нас, Господи, через эти истины. Сделай нас более глубокими и мудрыми в этой сфере. Господи, если кто-то сейчас пришел, и в его жизни период, когда он не чувствует Твоей близости, и тьма окутала его жизнь, я прошу Тебя, Господи, сегодня Духом Твоим Святым, просвети эту тьму. Дай, Господи, такому человеку понять причины происходящего, да воссияет Твой яркий свет в этой тьме. Господи, тем из нас, кому нужно признать свой грех, назвать его своим именем и исповедаться, дай нам эту благодать. Господи, мы часто слепы к этому. Дай нам увидеть свой грех, возненавидеть его и оставить его. Те, кто, Господи, кого Ты просто учишь, проводя через подобные долины, дай им поднять глаза и узреть Тебя. Помоги нам, Господи, полагаться не на свои изменчивые чувства, но на Тебя, неизменного, верного Бога, и на Твои обетования. Ободри нас. Подними нас, Господи. Дай нам извлечь те уроки, которые мы должны извлечь. И пусть, Господи, наша жизнь выйдет из этого темного туннеля к яркому свету, чтобы свет Твоего лица снова воссиял для нас. Просим Тебя об этом ради Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь.